Братцы, продолжаем разговор, и, как я и обещал, в этой программе будет немного гостя. Но гость – это по условиям, которые поставил и подчеркнул Венедиктов, может быть, только по телефону, потому что формат программы один. Я должен быть в студии один. Все должно быть строго. К тому же, как выяснилось, у нас некоторый конфликт интересов с другими программами. Мало осталось писателей, и этот же писатель на расхват со своим новым романом будет присутствовать еще в нескольких эвских программах. Но ничего не поделаешь, я не могу не отреагировать на то, что мой близкий друг, прекрасный прозаик Денис Драгунский, взял да и написал роман, причем роман о Первой мировой войне, точнее, перед непосредственно предшествовавшей ей эпохой. На проводе ли у нас Драгунский? Привет, Драгунский.
Привет, Быков, я здесь.
Счастлив тебя слышать. Денис, можешь ты мне объяснить всеобщую моду на Первую мировую войну? Почему вот вдруг, неожиданно 100 лет спустя, она привлекла всеобщее внимание, все они записали, и даже ты?
Ну, понимаешь, в чем дело? Во-первых, она еще не кончилась, мне так кажется. Она как началась в 1914 году, потом она, так сказать, в своей острой стадии продолжилась до 45-го года, а может быть даже до 53-го, когда там с Кореей там что-то делалось. И как-то вот она потихонечку затухает, и вот так вот до своего 100-летнего юбилея она дожила, в общем-то, как бы не кончаясь. В общем, воюем, что называется. А кроме того, это действительно очень такая интересная эпоха, эпоха европейского суицида, когда прекрасная, благополучная, наконец-то дорвавшаяся до мира и спокойствия Европа, то процветание какого-то относительного, до социального благополучия, ну тут много говорят, до искусства прекрасного, свободного, недогматичного, вдруг совершенно как какие-то шавки полоумные, все вцепились народы друг другу в глотки. Вот этот вот суицид цивилизации, он очень интересен, наверное.
Мне кажется, ты высказываешь вообще просто мои собственные мысли, потому что для меня... Да, мы вот здесь, да, высокий ум и синхрон. Для меня как раз вот это, понимаешь, самое мучительное, что этот суицид продолжается. Шолохов сказал сыну в 1972 году, что гражданская война не закончилась. Я просто хочу понять, по мне, вот из твоего романа, который так и называется «Дело принципа», блестящее, по-моему, название, стоящее всей книги, из этого романа вытекает, что эту войну сделали новые люди, антропологически другие, и от лица одной из этих новых женщин ты, собственно, ведешь.
Ну, в общем, да.
Что это за тип?
Это вот какой интересный тип. Это тип людей, которые перестали различать истину, фантазию и ложь. Это тип людей, которые перестали различать реальность и сон.
Ну, то есть модернистское жизнетворчество, и они в него заигрались.
Они заигрались в это модернистское жизнетворчество, они заигрались в этот вот, в эту Belle Époque. И главное, что они, и у меня в моей книжке это показано просто, что называется, на руках, где они сами не знают, что они говорят, что сегодня... Минуту назад, правда, папа говорит это самое, подари перстень гувернантке, она уходит, у нее тяжелый разговор с ней. Потом она говорит, знаешь, она взяла, что взяла, перстень какой? Ну ты же мне дал перстень, чтобы я ей подарил, ты с ума сошла, ничего не было, тебе приснилось. Вот эта вот метафора, понимаешь, вот в этом разговоре является метафора всего, так сказать, что происходило. Тогда люди просто утратили связь с реальностью, они не поняли, что когда тыкаешь железным предметом в другого человека...
Он может умереть. Слушай, каково написать первый роман, ну, будем откровенны, после 60 лет? И в чем принципиальный новый опыт? Ты спас новеллу от вымирания, ты начал писать короткие рассказы и вернул жанр. Что тебя заставило все-таки обратиться к столь серьезной форме? Там 700 страниц.
Мне стало безумно интересно все-таки описать какие-то вот переживательные тонкости, которые не вмещаются просто в новеллу. Хотя на самом деле, ведь этот роман можно тоже изложить, так сказать, на трех страницах про девочку, которая, дедушка, которая рассказала, что Кувзаров нужно убить всех.
Вот. И она поверила.
И она в это поверила, и в последний момент она увидела человека, который сказал, что он из этой деревни, и она сказала, вот, мы не будем убивать Гаврилу Принципа, а мы убьем этого Кувзара.
Слушай, есть такая точка зрения, Лазарчук ее здесь озвучил в эфире, что война позволяет сделать более пластичным бытие, позволяет ее изменить, когда ничто другое не бывает. Можно ли сказать, что мир сегодня, и, собственно, из твоей книги это явствует, находится на грани новой войны, которая способна, может быть, напомнить людям о каких-то, ну, базовых вещах? Ведь, понимаешь, я с ужасом думаю, что вот я написал роман про 40-й год, ты написал роман про 13-й. Все это вещи про предвоенное время, про то, что мир, в общем, заслужил.
Ну, в общем, мир, наверное, люди. Мир, не знаю, как мир, а люди, так сказать, в большом своем количестве заслужили. Еще они заслужили вот в чем. Существует такое особое предвоенное настроение, которое говорит, что война, будущая война, все спишет. Можно начать жизнь с чистого листа. Мы уже столько много всего напакостили. Мы уже столько всего сделали в своей, даже не в социальных больших, а просто в своей личной жизни. Для того, чтобы от этого отряхнуться, остается только одно – уйти на войну.
Ну вот об этом ахматовская поэма «Без героя», об общей расплате за частные грехи. Люди устроили неприличный бисексуальный любовный треугольник, а из-за этого случилась Первая мировая война, грубо говоря. Но вот о чем я говорю. Ты видишь, ты прогнозируешь такие события?
Вот я не знаю, понимаешь. Насчет прогнозов у меня, я в этом смысле согласен с итальянским социалистом Антонио Грамши. Он сказал, выполняется тот прогноз, над выполнением которого люди сильно упорно работают.
А над этим работают, безусловно.
Да. Ну, значит, не знаю.
Это твой первый опыт, насколько я понимаю, писания большого текста от женского лица.
Да.
Очень ли трудно?
Ты знаешь, нет. Потому что я могу сказать в данном случае очень просто, что вот это самое Адальберта фон Мерзевург – это я.
Но плохой мальчик. Помнишь, у тебя был злой мальчик такой?
Помню, а вот это злая девочка.
Это плохая девочка.
Она плохая девочка, она никудышная девочка, хотя мне ее жалко до слез. Мне ее жалко до слез так же, как мне бывало жалко самого себя, когда я в детстве делал какую-то отменную пакость.
Ну, уже плохих всегда жалко. Я вот пришел недавно к выводу, что добрых не жалко, да, им вот так хорошо. Жалко плохих, потому что они сталкиваются всегда с чем-то более плохим, чем они. Про это, собственно, роман. Даже плохая девочка, которая столкнулась с плохими, с ужасными обстоятельствами и поняла всю меру своей, в общем, беспомощности. Но мне одна действительно умная, чрезвычайно женщина сказала, что это роман мизогинический, в общем, антиженский. Это есть там или нет?
Знаешь, нет, это уже как получилось. Я не думаю, что...
Ну, дело в том, что нет, ну, понимаешь, феминистки же всегда ждут способы оскорбиться, точно так же, как и националисты.
Феминистки всегда найдут, да, понимаешь, про женщин
мизогинические,
без женщин тоже мизогинические, ну... Но если феминистка, разумная женщина прочитала роман, мне это уже приятно.
Да нет, это, конечно, приятно. Всегда, когда безумная или умная женщина читает, да, мы для них же в конечном итоге работаем, но я не могу тебя не спросить, как ты рисуешь себе читателя этой очень странной книги, очень странной по эмоции, понимаешь? Потому что в ней главная эмоция – это вот такое, я бы сказал, ну, обреченность все-таки.
Да.
Как ты себе рисуешь этого читателя?
Я себе рисую этого читателя в виде такой вот чувствующей эту обреченность женщины, так, примерно 25-65 лет.
Хороший диапазон. Все-таки 1 сентября заканчивается. С каким чувством ты обычно шел в школу?
С двойственным чувством. С одной стороны, мне было, так сказать, страшновато, хотелось дальше бегать по травке, а с другой стороны, в мои времена школа была единственным светлым пятном в безрадостной Москве. Это был клуб, это была тусовка, хотя такого слова тогда не было, это было веселье, было много народу, и в городе, в котором в 7 часов закрывались все магазины и пустели улицы, школа, в которой, прости меня, даже какой-то кружок по моделированию самолетов.
Да-да-да, светская жизнь, остров светской жизни, я это хорошо помню. Да.
Островок светской жизни. Я это обожал.
Вот хороший вопрос пришел сразу же на почту. Почему так мало написал ваш отец? Ну, имеется в виду, что, конечно, Виктор Юрьевич был большим писателем, мы все это знаем. У нас есть общий любимый рассказ «Рабочие дробят камень».
Да.
А почему все-таки, кроме Денискиных рассказов, он сделал всего 2 взрослые повести и так мало по-настоящему, там, ну 2 тома набегает?
2 тома, если честно, то или один очень большой. Понимаешь, в чем дело? Почему? Потому что он очень поздно начал писать.
Uh-huh.
И он рано умер. Вот проще Вот и все. Он начал, прости меня, пожалуйста, он начал писать, когда ему было там, ну, условно говоря, 48 лет. Он,
где-то нет, так, да.
У него, да, а умер он, когда ему было 58. У него было 10, а последний год он болел, у него была тяжелейшая гипертония, он не мог работать, ну, от головных болей, понимаешь? Вот, и то есть его творческая жизнь, так сказать, писательская жизнь была очень короткая.
Вот тут очень хороший тоже вопрос, тебя касающийся. Не жалко ли вам, что вы 20 лет потратили на историю и политологию, спрашивает Вадим.
Жалость, отвечаю, это категория энтомологическая. Жалко у пчелки, сами знаете.
Но это было полезное время?
Да, конечно. Конечно. Я многое научился понимать. Просто такие конкретные очень вещи, которые важны.
Я помню, у тебя был соавтор и приятель, сейчас я точно фамилии не вспомню, вот этот человек, который разработал потом концепцию «Остров Россия».
А, Цимбурский.
Да, Цимбурский, совершенно верно, грицист. Вот как ты сегодня относишься к этой концепции? Что России надо не экспансию, а наоборот сосредоточение?
Да никак не отношусь. Это странная очень концепция «Остров России», очень странная. Как интересно, я сегодня нашу с ним первую совместную статью случайно пересчитал.
И как?
Ты знаешь, очень хорошая статья. Очень хорошая статья. Правда, он сам от нее потом сказал, что это, что он не перестал разделять эти идеи, так сказать. Она была либеральная. Видишь, в чем дело? Цимбурский человек с очень странной судьбой. Он начинал как ультралиберал, радикальный либерал, так сказать, кровавый либерал. А потом, не получив, грубо говоря, поддержки от своих, так сказать, но единомышленников,
да,
он, так сказать, стал столь же ультра, так сказать, правым радикалом.
Ну и напоследок вопрос от Анны, чрезвычайно интересный. В вашей малой прозе огромную роль играет секс, а в жизни?
Еще большую.
Ну потому что жизнь, в отличие от малой прозы, все-таки занимает несколько больше.
Разве
ты можешь объяснить, почему?
Что?
Почему это так?
Секс-то?
Да, секс-то.
А потому что, как тебе сказать, ну секс это все, это есть все на свете, понимаешь? Есть, вот я начинаю свой новый сборник, у меня выходит, даст бог, в декабре выйдет новый сборник рассказов. Видишь, как я много всего делаю.
Да, Драгунский, ты писусь, конечно, как кролик.
Я писусь, но берем пример с некоторых.
Спасибо, приятно, да.
Берем пример, вот.
Ну да.
Понимаешь, однажды Аполлон вызвал Зевса на состязание в стрельбе. Знаменитый греческий миф такой. Аполлону выпало стрелять первым. Он выстрелил, его стрела упала там до самого там геркулесовых столбов. И все закричали «Браво, браво!». Тогда встал Зевс и, внимание, занял с собой все пространство и сказал, куда стрелять. Не осталось места.
Да, совершенно.
Вот секс занимает примерно вот такое вот место в жизни человека.
Ну, это как в классическом анекдоте, где Д'Артаньян ставит крестик на Илья Муромца и говорит, я попаду сюда. Илья Муромец говорит, братцы, посыпьте его мелом. Молодец. Денис, поздравляю. Вот я тебе от себя скажу, я терпеть не могу делать комплименты друзьям. Меня дико раздражала героиня, меня многое бесило в книге, но я так часто вздрагивал от совпадений, понимаешь, и все-таки она такая получилась, вот когда Лесков посмотрел Иванова Чеховского, он написал, какая она умная у него получилась, имею в виду пьесу. Вот я очень тебя поздравляю с этой противной книгой.
Спасибо большое.
Обнимаю, будь здоров.
Целую.
Ну, мы продолжаем наш разговор. Значит, мы соблюли условия Венедиктова. Я был в студии один, хотя незримо присутствовал Драгунский. Почитайте, ребята, эту книгу. Она немножко похожа на такую, я люблю этот образ, когда как будто глотаешь гранату, она действительно взрывает тебя немножко изнутри. Но дело принципа, это, пожалуй, наряду с Мендазовским, Хансом и Петром, самое точное за последнее время произведение о предвоенности, о предвоенной ситуации, о неврозах, которые это порождает. В общем, я думаю, что время этой книги, по большому счету, придет на будущий год. Она долго будет усваиваться, но когда усвоится, то она свое место займет. Отвечаю на прочие вопросы, приходящие постепенно. Значит, меня очень часто спрашивают, будут ли действительно разговоры о депрессии. Значит, поскольку действует тот же самый закон Венедиктова, я в студии должен быть один, я буду зачитывать исповеди, которых приходит очень много. Мне пишут, что не надо этого делать, что депрессия – это дело клинических психологов. Ну, понимаете, есть клиническая депрессия, а есть мировоззренческие проблемы. Их мы будем как-то вместе решать, потому что, знаете, у меня какое есть подозрение. человека может выручить только человек. Кстати, недавно эту мысль артикулировал Шевчук вот как раз в интервью со мной, и я его спросил, а вот как можно спасаться от периодов упадка? Ничего, кроме человека, человеку не поможет. Ну, понимаете, ужасно же чувствовать себя в жизни, как в поезде с храпящими попутчиками, когда ты один вот в этом вагоне, в чужом, который везет еще тебя в чужие места, чувствуешь себя абсолютно обреченным, как там по Ясперсу, вдвинутым в пустоту, в ничто. А вокруг раздается храп и запахи там, носков и несвежей курятины. Это ужасное ощущение. Значит, надо быть для человека человеком. Надо быть реципиентом чужого отчаяния, выслушивать его, как-то озвучивать, простите за ужасное слово, которое все так не любят, но, скажем так, произносить вслух мучающие вас проблемы. Наверное, об этом надо будет говорить. И вот наиболее напряженные вопросы приходят как раз о любви, об этой самой. Вот, например, один автор пишет, что до сих пор продолжает как бы смотреть фильм о судьбе девушки, с которой давно расстался, постоянно ощущает рядом ее присутствие и не знает, как быть, и ничем не может отвлечься. Саш, две причины могут быть здесь. Одна, мне очень горько тоже вам говорить об этом, но это безделье, потому что сосредоточенность на личных каких-то переживаниях возникает тогда, когда вам нечем отвлечься, когда нет работы. Помните, что труд и творчество – это самый сильный самогипноз. Вообще что-то сделать, что-то изменить в жизни – это значит вылечиться, вернее, всякой терапии. Значит, вы просто ничем не заняты, если вы все время сосредоточены на любви. Ну, а если это действительно так, что никакая работа вас не отвлекает, если и теплый ветер с юга, как у Щербакова, одно и то же день и ночь мне ими говорит, ну, что поделать? Значит, тогда надо из этой ситуации извлечь максимум пользы. Извлечь из нее лирику, извлечь какие-то новые переживания. Ну, в общем, если вам посылается такая любовь, похожая на душевную болезнь, надо попытаться из этой душевной болезни извлечь какие-то новые небывалые эмоции и какие-то результаты. Когда-то Бродский замечательно сказал, если любовь не удалось, с него можно стрясти стишок. Вот мне кажется, что здесь надо делать в известной степени то же самое. Вы часто употребляете слово «гений». Что вы вкладываете в это понятие? Какова природа гения? Врожденные ли это характеристики, или это можно развить в себе? Развить в себе, боюсь, нельзя. А врожденные характеристики, я уже говорил, чем гений отличается от таланта, если хотите, охотно повторю эту формулировку. Когда вы читаете или слушаете талантливого автора, вы говорите: как он сформулировал, да, ведь я всегда это знал. А когда вы слушаете гения, вы говорите: как он сформулировал, ведь я никогда об этом не догадывался. Ведь я, вот, я ходил рядом с этим, но никогда этого не понимал. То есть гений открывает вам глаза, а талант надевает вам очки. Вот есть большая разница. Я много раз говорил, опять же, не вижу греха повториться, что гений и талант враждебны друг другу гораздо больше, чем гений и бездарность. Потому что гений и бездарность, они могут быть равны хотя бы по масштабу. Титаническая одаренность и титаническая бездарность. А дурак и, скажем там, талант или гений и талант, между ними действительно бездны, потому что это вещи несопоставимые. Вот интересный еще вопрос. Учась в институте, я очень боялся идти в армию, до того добоялся, что после третьего курса взял академический отпуск и пошел служить. Скажите, путешествие Чехова на Сахалин ради преодоления страха перед тюрьмой, был ли это акт того самого выдавливания из себя раба, о котором он говорил? Мне очень приятно, что вы слушали эту лекцию о Чехове, где я эту мысль развивал. Ведь я завтра, вот вы угадали, я завтра в 11 классе буду говорить о Чехове, и я как раз об этом собираюсь говорить. Чехову присуще клаустрофобия. Эта клаустрофобия читается довольно, к сожалению, никто пока об этом внятно не написал. Чехову присуща болезненная такая страстная ненависть к замкнутому пространству, к дому, к любому тесному, душному помещению, ему везде тесно и душно. Его стихия – это степь. Вот степь – самое счастливое его произведение. Он действительно человек степной, морской, таганрогский. А вспомните описание дома и описание отца-архитектора вот этого в «Моей жизни». Да? Вспомните описание квартиры в рассказе «Неизвестного человека». Он ненавидит замкнутое пространство. Отсюда страх тюрьмы, болезненный, преследующий его всегда. Он особенно активно, особенно яростно борется с ним, конечно, в «Палате номер 6». Вот интересно, что Ленин, который все-таки отличался как критик довольно высокой эмпатии, когда прочел «Палату номер 6», он пишет об этом сестре, он испытал паническую атаку. Он писал: «Я не мог оставаться в комнате и выбежал на улицу. У меня было чувство, что я заперт в «Палате номер 6». Вот это ощущение замкнутости, запертости, спертости, невозможности выйти из этого воздуха, страшное зловоние, это есть у Чехова, конечно. «Палата номер 6» – исповедальная вещь. Его дискуссии с Ражиным, с Рагиным, это Ражий большой, толстый, Толстой, конечно, это с Толстовский, с толстовством его дискуссии. И доктор Рагин – это носитель мыслей Толстого, Марка Аврелия, стоицизма. А Громов – это автопортрет Чехова, это его душа, его мечта. Он там позволяет себе быть собой. Конечно, вот это безумие, этот ужас, что могут схватить, повести, ничего не докажешь, это он забалтывает, вернее, не забалтывает, а сублимирует собственный ужас, конечно. И поездка его на Сахалин была абсолютно медицинским актом, когда он поступил, конечно, как психиатр. Мы все знаем, что если человек боится некоторой опасности, единственный способ это излечить – это пойти этой опасности на встречу. Если человек больше всего боится тюрьмы, он должен шагнуть в тюрьму добровольно, правда, естественно, чтобы никто его туда не загонял, а сам он поехал и произвел там перепись. Чехов так боялся ада, что спустился в ад. Он заболел туберкулезом в этой поездке, но он излечился душевно. Потому что все, что Чехов писал после 91-го года, это качественно, просто ну, на голову выше. Это новая степень свободы, которую он достиг. И, конечно, это был акт самоизлечения. Я вам честно скажу, если вы чего-то боитесь, шагайте этому навстречу. Об этом написан один из моих любимых рассказов Туве Янсен — «Филифьонка в ожидании катастрофы». Когда Филифьонка ждет катастрофы, она ничтожество. Когда она шагает навстречу катастрофе, она полубог. Да? Она как бы Филифьонка полубог. Это, конечно, круто звучит, но... Расскажите о вашем отношении к Говарду Филлипсу Лавкрафту и его творчеству. Согласны ли вы с теми, кто называет его Эдгаром По 20 века? Ну, с Лавкрафтом все сложно. Лавкрафт, безусловно, в какой-то степени сродни Эдгару По, он вторичен очень по отношению к нему, но у Лавкрафта его готическая проза тесно связана с его готическим мировоззрением, с его уверенностью в том, что мир лежит во зле, что человек беспомощен, что человек, по сути, разумное животное, да, такая разумная рыба, выплывшая на берег. Отсюда, кстати, мистические и часто нацистские увлечения Лавкрафта. Ну, и осторожно я об этом говорю, потому что у него разные бывали взгляды на протяжении жизни, но связь между мистикой и тоталитаризмом, она довольно прямая. И фашистская мистика... Я не хочу сказать, что Лавкрафт был фашистом, но я хочу сказать, что путь, по которому он шел, легко может к этому подвести. Не забывайте, что... Ну, у Менкина, скажем, можно найти довольно подробный анализ этого Алистера Кроули. То есть... Связь между авторитаризмом, угнетением и мистикой, она довольно очевидна. Мистика снимает с человека моральную ответственность. Мистика иррациональна. И диктатура по своей природе всегда иррациональна. Она вообще боится рациональности, просвещения, прямых призывов к морали. Боится моральной ответственности. Поэтому мистика Лавкрафта имела вот такие вот... мотивы. Смердяков мне нравится, если вычленить мелочные личностные подлости и вынести их за рамки. Он просто хотел жить по-другому. Саша, понимаю ваше отношение к Смердякову, потому что Смердяков вот как раз редкий у Достоевского, очень четко прорисованный подпольный тип, потому что даже в записках из подполья все-таки есть некоторая недорисованность. А вот Смердяков с точностью истинной ненависти, с зоркостью абсолютного неприятия, он дорисован до совершенства. Главное в Смердякове – это его лакейская природа. Не то, что он хотел жить по-другому, нет. Лакейство Смердякова заключается в том, что он, в общем, он отрицает дух. Он поет, да, «Ни к чему мне царская корона, была бы моя милая здорова». Это примат абсолютно эгоистических ценностей. Отсюда же его лакейское мнение, что вот если бы нас завоевали французы, умная нация победила бы весьма глупую. В этом лакействе Смердяков весь. Ну, грубо говоря, Смердяков – это предельное развитие идеи Лужина. Такая приземленность и прагматика, возведенная в квадрат. Это не желание жить по-другому, это просто не желание жить, поэтому его нежелание принимать вызовы, поэтому его суицид глубоко обоснован. Вернемся через 3 минуты.
В ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи.